Раздел 3. Раскрываем секреты памяти. Глава 1. Суть познания, понимание. С самого рождения человек стремится познать мир. Все впечатления об окружающем мире откладываются в его памяти. Но чтобы сохранить в памяти ту или другую информацию, человеку нужно владеть методами запоминания, которые не просто позволят уложить нужный материал в памяти, но и помогут затем извлечь ее оттуда. Для начала постараемся уяснить, что стоит за словом «знать». Знать — это прежде всего обладать определенной информацией. Именно по способности человека ее воспроизвести мы судим о том, что он знает, а чего нет. Однако бывает так, что ученик осваивает предмет путем заучивания материала и выступает в роли живого микрофона. В этом случае трудно согласиться, что он знает предмет. Поэтому появляется второй, более широкий смысл слова «знать» — понимать закономерности объективного мира, осмысливать содержание усвоенной информации, постигать сущность. Подобное толкование тем более ценное, что именно таким знанием мы хотели бы располагать. Рассмотрим третий смысл слова «знать». Уметь действовать практически на основе понимания. В таких случаях мы говорим о человеке, он знает свое дело. Это знание действенное. Итак, знание — это информация, которую человек может воспроизвести. Случается, мы запоминаем какие-то сведения и при случае можем ими щегольнуть. Но что, кроме произнесения вслух, мы можем еще с ними сделать? Ровным счетом ничего. Ни проанализировать, ни применить их на практике. Понимание — это более высокая ступень на пути познания. Оно означает проникновение в суть явления, выявление его существенных сторон, связей, отношений с другими объектами, причин их существования и развития. На основе понимания можно предвидеть изменения в объектах, а соответствующими действиями достичь намеченных результатов. Российскому математику, академику Леониду Ивановичу Седову принадлежат слова «можно много знать и мало понимать». Знание без понимания приводит к драматическим и рецептурным методам работы, которые могут быть полезными, но недостаточными для действительных успехов в дальнейшем прогрессе науки и техники. Что же необходимо для того, чтобы знать и понимать? Первое. Хорошее знание языка, на котором излагается устная или письменная информация, терминология изучаемого предмета. Второе. Оперирование абстрактными понятиями. Осваивая и лексику повседневного языка, и специальную технологию, мы в случае неясности как-то объясняем ее для себя. Так, встречая в тексте незнакомое слово, мы стараемся по общему смыслу прочитанного определить, что же оно обозначает. Но вот насколько наше представление соответствует действительности и что стоит за каждым, пусть даже хорошо известным нам словом. Подобные вопросы стал задавать себе Эйнштейн, столкнувшись еще в детстве с трудностями в освоении речи, что, например, означают слова «пространство», «время». Мы употребляем их с такой легкостью, удовлетворяясь общепринятыми представлениями, порой чисто житейскими. Эйнштейн, размышляя над этими понятиями, пришел к теории относительности. Поэтому повторим, освоение терминологии знаковых систем безусловно необходимо. Но это всего лишь промежуточные ступени к пониманию. Существует 4 уровня познания. Чувственный, чувственно-инструментальный, образно-ассоциативный, ассоциативно-абстрактный. Порядок, в котором они перечислены, и есть наиболее естественный путь познания, когда каждая последующая ступень опирается на багаж предыдущей. На деле знания нам часто преподносят сразу – на ассоциативно-абстрактном уровне, только при помощи словесных описаний. Смогут ли знания стать полновесными и прочными, способными дать понимание? Ведь понимание — это проникновение в суть вещей. Значит, мы должны воспринимать окружающие нас явления во всей полноте их свойств. Это умение формируется в ходе жизни человека поэтапно. Сначала мы знакомимся с качествами, воспринимаемыми непосредственно. Затем — с теми свойствами, сведения о которых можно получить при помощи различных инструментов и приборов. Все наши анализаторы – зрение, слух, вкус, обоняние, осязание – отражают окружающие нас объекты с самых разных сторон. В результате у нас формируются многокачественные образы этих объектов. Когда все четыре уровня познания освоены, они могут в дальнейшем работать параллельно. Теперь поговорим об этапах познания, чтобы сделать его более активным, чтобы научиться влиять на него. Первое. Для начала нужно заинтересоваться предметами или явлениями, задать себе вопрос, что это такое. Чтобы получить как можно больше информации, нужно постоянно быть почемучкой, замечать белые пятна в своем представлении о мире, иначе не появится желание их закрасить. Нельзя открыть Америку, не отправляясь на ее поиски. Второе. Далее следует изучить заинтересовавшие вас предметы или явления, узнать, какими качествами они обладают, какому классу принадлежат, какова взаимосвязь с другими предметами и явлениями. Третье. Теперь требуется уложить найденную информацию в имеющуюся систему знаний, причем так, чтобы она гармонично в нее вписалась. Четвертое. Предположим, вы поняли новое явление и нашли ему место в своей системе знаний. Теперь вновь приобретенную информацию нужно удержать в памяти. Пятое. Однако умение хранить огромное количество информации и вытаскивать ее в нужный момент мало. В этом случае можно стать лишь ходячей энциклопедией, справочником для разгадывания кроссвордов. Нужно научиться работать с залежами знаний, компоновать информацию в самых разных ракурсах, соотносить друг с другом явления, на первый взгляд, совершенно несоотносимые. Только такой подход к знаниям позволяет делать открытия и высказывать неожиданные по смелости гипотезы. Шестое. А чтобы находить интересные решения на основе имеющихся знаний, нужно развивать творческое воображение. Но вернемся к разговору об уровнях познания. Допустим, вам удалось избежать опасности терминологического увлечения. Вы не делаете попыток оперировать знаниями без обращения к чувственному уровню познания. И даже факты умеете воспринимать всесторонне. Содержание текстов и формул представляете образно. Существует еще опасность другого рода – увлечься накоплением различных данных, поражать окружающих широтой своих познаний. К глубине понимания это автоматически не приведет. Вспомните, что не все люди, отличающиеся энциклопедичностью познаний, были великими учеными. Древние говорили: «многознание не есть ум». В итоге данную нам информацию нужно осмыслить, выделить самое главное, упорядочить. Только в этом случае она станет пищей для ума, приведет к новым выводам, настроит на дальнейший процесс познания. Именно осмысленная информация становится фундаментом для познания. Если к этому добавляется специальная система приемов запоминания, то повышается прочность сохранения приобретенной информации, а также выделенных при понимании и запоминании содержательных связей. И лишь для той информации, которая на первых порах кажется очень разрозненной, специальные приемы запоминания становятся основными. Позднее, когда к сведениям, хранящимся в памяти, будут добавляться новые, эта информация начнет переосмысливаться, обрастать новыми связями, упорядочиваться. Стоит, несомненно, прислушаться к советам академика Сергея Павловича Королева. Отвечая на вопросы своих молодых учеников, пути продвижения в науку он делил на несколько этапов. Вехи предстоящего пути в науку берусь вам подсказать. Первое – запомнить. Второе – понять. Третье – рассказать своими словами. Четвертое – написать по памяти. Пятое – решать известные задачи по-иному. Шестое – выбирать для решения более трудные задачи. Седьмое – сформулировать предварительную рабочую гипотезу. Восьмое – стать создателем нового научного направления. Заметьте, что первой ступенью является запоминание, то есть знание в узком смысле слова, и только второй – понимание. Но, признавая за пониманием более высокий уровень познания, отметим, что возможно оно лишь на основе уже имеющихся знаний. Подведем некоторые итоги нашим рассуждениям. Итак, вы хотите знать определенную область науки, сведения различного рода приводят вас к исходному виду знаний, на основе которых потом вырастает понимание, то есть знание фактографической стороны изучаемого предмета. Знание терминологии, с помощью которой эти факты можно описать. Знание классификации фактов. Знание общей теории науки. Конечно же, условием любого процесса познания является четко поставленная цель. Берясь за изучение любого материала, нужно твердо представлять, что вы в результате хотите получить. Узнавать новые факты, научиться ими оперировать, разобраться в новых теориях, понять суть явлений. А уж от того, что вы хотите узнать, зависит и то, как это сделать. Итак, память является важнейшим инструментом познания мира. Поговорим о памяти. Глава 2. Общее понятие о памяти. Поговорим о памяти. О памяти, которая является объектом исследований ученых, о памяти, которая нужна школьникам и студентам и для учебной деятельности, и для подготовки к экзаменам, и для решения жизненных задач. Начнем с определения, что такое память. У ученых нет единства, определений множество. Все прекрасно понимают, о чем идет речь, но определить... Разномой в определении памяти связан прежде всего с тем, что ученые исследуют различные виды памяти. Из множества наук, занимающихся памятью, выделим основные – психологию и физиологию. К этим двум наукам в значительной мере примыкают естественные и технические науки. И все же без определения не обойтись. Сошлемся на большую энциклопедию Кирилла и Мефодия в электронной версии. Память – способность к воспроизведению прошлого опыта. Одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности хранить информацию о событиях внешнего мира и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения. В нашем разговоре важно понять, что такое хорошая память и что такое плохая память. На память жалуются часто, но никто не жалуется на ум, во всяком случае на то, что его мало, дескать. Памяти не хватает чаще всего именно потому, что мы редко подключаем ум к ее работе. Если же говорить о хорошей и плохой памяти, то вне зависимости от характеристик индивидуальной памяти, имеет смысл говорить о ней как о хорошей тогда, когда память не мешает нам. Человек сплошь и рядом воспроизводит материал, не осознавая, что он обращается к памяти. И если память всегда готова предложить все необходимое, ничего не упустив и не добавив лишнего, тогда о памяти можно говорить как о хорошей. Мы не требуем от памяти, чтобы она хранила все, но хотим, чтобы она не теряла нужного. Отклонение как в сторону усиленного, так и затрудненного забывания свидетельствует о несовершенстве памяти. Формально наши возможности в области памяти безграничны. Информационная емкость памяти человека огромна. Исследователями называются различные цифры объема вплоть до максимальной 10 в 23 степени бит информации. Это мало поможет осознанию, если мы попытаемся разобраться в смысле понятия бит информации. Посчитаем, что средние цифры объема нашей памяти 10 в 15 степени бит. Так вот, таблица умножения содержит всего 1500 бит информации, а объем памяти человека на несколько порядков превышает объем современных домашних компьютеров и, по всей видимости, превышает информационный объем Российской государственной библиотеки, бывшей библиотеки имени Ленина. Куда же девается это богатство в реальной жизни? По каким-то причинам, поглощая некоторые виды информации, мы игнорируем их. Наша деятельность по запоминанию является как бы имитацией запоминания. Причин может быть много. Субъективное неприятие информации, она нам безразлична или вызывает отрицательные отношения. Перекрытие информации другой, более важной, что иногда приводит к так называемой рассеянности. Запоминание информации требует определенной настроенности и, подчеркнем, некоторой предрасположенности к данному виду информации, поскольку безжалостное, обезличенное отношение к своей памяти обязательно скажется, в конце концов, на результатах. Иными словами, совершенство работы памяти следует добиваться не просто упражнениями, но упражнениями, соответствующими нашим склонностям и способностям. Мы замечали, что человек лучше владеет одним из видов памяти – двигательной, зрительной, слуховой, словесно-логической, эмоциональной. Разные виды памяти обычно компенсируют друг друга, то есть возникает конкуренция каналов, по которым к нам поступает и обрабатывается информация. Да и работа каждого канала содержит в себе некоторые противоречия. Мы иногда не можем вспомнить то, что знаем абсолютно точно. Более того, чем больше стараемся ухватить забытое, тем дальше оно прячется. А ведь только что буквально на языке вертелось. Запряталось глубоко и далеко, чтобы потом вдруг явиться откуда-то из потаенного уголка. Эмоциональная окраска материала способствует его запоминанию. Мы долго помним обиды и с детства храним неповторимые мгновения радости. Неинтересный и кажущийся ненужным материал запоминается трудно. Старшеклассники уже могли заметить, что трудный, неподдающийся экзаменационный материал усваивается именно тогда, когда у человека появляется эмоциональное отношение к нему. Не вызывает сомнения, что эмоции нужны для запоминания. Но вот информация зафиксирована. Теперь, если в момент, когда ее нужно вспомнить, появляются эмоционально значимые раздражители, их воздействие может быть различным. Припоминание информации может улучшиться. Каждый знает, как остро и ясно работает иногда память в критических ситуациях, но может быть и просто задавлено, отшибло, как говорят. Однако можно со всей определенностью сказать, что оптимальным, видимо, является эмоциональный фон, сходный по характеру с запоминаемой информацией. Впрочем, иногда именно контрастирование общего фона и запоминаемой информации помогает лучше запомнить. Итак, резюме. Для успешного запоминания и воспроизведения информации необходимы: первое, установка на запоминание и даже на длительность хранения запоминаемого материала. Второе, определенные отношения к запоминаемому материалу. Эксперименты показывают, что из суммы, предлагаемой для запоминания информации, человек запоминает лишь 16% безразличной ему информации, 80% эмоционально окрашенной и 4% той, отношение к которой он не смог охарактеризовать. Третье. Организация материала. Организованный материал запоминается в 9 раз лучше, чем набор слов, а материал, пересказанный своими словами, запоминается прочнее, чем принимаемый в виде готовых фраз. Четвертое. Техника запоминания. Пятое. Учет рода занятий до и после работы с материалом. Глава третья. Типы и виды памяти. Память не может существовать сама по себе. Она формируется и проявляется в любом виде человеческой деятельности. Потому на какую форму жизнедеятельности направлена работа памяти, можно определить ее тип. Типы памяти по направлению работы памяти. Связанное с мышлением – логическое. С эмоциями – эмоциональное. С движением – моторное. Связанное с разным восприятием – зрением – зрительное, слухом – слуховая, осязанием – осязательное, обонянием – обонятельное, вкусом – вкусовая. Типы памяти по длительности – оперативное, краткосрочное, долгосрочное. По виду – произвольное, непроизвольное. По способу – рациональное, механическое, мнемотехническое. Среди всех направлений работы памяти нас прежде всего будет интересовать работа логической или словесно-логической, зрительной, а также слуховой и двигательной, моторной памяти. Именно эти типы памяти в первую очередь необходимы в учебной деятельности. Важнейшим видом памяти является словесно-логическая, присущая, в отличие от других типов, только человеку. Ее содержанием выступают мысли, понятия, словесные формулировки. Ей принадлежит ведущая роль в процессе усвоения новых знаний при обучении. Зрительная память. Память, основанная на представлениях, зрительных образах. Это один из наиболее сильных и в то же время наиболее коварных типов памяти. Существует целый ряд способов, позволяющих усилить работу других видов памяти за счет привлечения соответствующих зрительных образов. И вместе с тем, зрительная память нередко подводит нас, воспроизводя воспринятые образы со значительными искажениями. Специальные методы могут усилить работу и самой зрительной памяти. Слуховая память направлена на восприятие звуков. В ряде случаев важную информацию мы воспроизводим на слух, лекцию, учебный материал. Здесь слуховая память работает вместе со словесно-логической. При овладении различными моторными навыками ведущую роль играет двигательная память. Она помогает нам обучиться моторным навыкам, каллиграфии, работе с клавиатурой компьютера, пишущей машинки. Важна она и при отработке орфографических навыков, особенно при изучении иностранных языков. Оперативная память обслуживает непосредственно производимые человеком действия во время их осуществления. Когда мы выполняем какие-либо сложные действия, например, перемножение двух чисел, то производим его по частям. При этом мы удерживаем в уме промежуточные результаты, необходимые для завершения всего действия. То же самое происходит при чтении, письме, слушании и так далее. Кратковременная память характеризуется очень кратким сохранением информации после однократного, непродолжительного восприятия. Допустим, по оглавлению мы находим номер страницы какой-то главы и сразу же забываем. Эта информация нам больше не нужна. Долговременная память характеризуется длительным хранением информации, обычно после неоднократного ее повторения и вспоминания. В учебной деятельности важны в первую очередь методы загрузки, сохранения и извлечения информации именно из долговременной памяти. Кроме того, принято различать непроизвольную и произвольную память. Запоминание и вспоминание, не сопровождаемые целенаправленным усилием воли, при которых отсутствует специальная цель запомнить или вспомнить, называется непроизвольной памятью. Запомнилось само собой, говорим мы в таких случаях. Если работа памяти сопровождается целенаправленным действием, мы говорим о произвольной памяти. В учебной деятельности важна работа произвольной памяти. Эти типы памяти тесно связаны с типами внимания – непроизвольным, произвольным, послепроизвольным. Глава 4. Способы запоминания. Одна и та же информация может быть запомнена по-разному. Выделим три способа запоминания: рациональный, логический, смысловой, механический и мнемотехнический. Рациональный способ основан на установлении логических, смысловых связей внутри запоминаемого материала, а также между ним и уже накопленными знаниями. «Понял, значит, запомнил», говорим мы в таком случае. Это наиболее эффективный и наиболее часто применяемый способ запоминания. Любую смысловую информацию следует запоминать рационально. Пользуясь этим способом, мы применяем логическую память. Тренировать ее значит тренировать интеллект. Углублять и расширять свои знания. А этим мы занимаемся в течение всей жизни. Механический способ, тот, который мы называем зубрежкой, самый неэффективный и наименее тренируемый. Обычно, когда мы говорим, что у кого-то крепкая память, то имеем в виду именно механическую память. Такая память необходима, когда следует запомнить несмысловую информацию, которую нельзя запомнить рационально. Мнемотехнический. От греческого «мнемо» – память и «техно» – искусство. Способ запоминания. Самый интересный и наиболее тренируемый. Это способ опосредованного запоминания, в основном несмысловой информации. С его помощью можно заметно усилить рациональный способ запоминания смысловой информации и неизмеримо повысить эффективность механического запоминания смыслового материала. Что значит опосредованное запоминание? Это значит, что запоминаемый материал по определенным правилам переводится в другую знаковую систему, в иные образы. В нем выделяются не имеющие смыслового содержания ассоциативные структурные связи, которые запоминаются легче. При этом мы опираемся на сильные стороны нашей памяти, находим несмысловые, обычно ассоциативные связи с уже имеющимися знаниями и знакомыми образами. Мнемотехника или мнемоника – сильное вспомогательное средство при запоминании, но она ни в коем случае не заменяет другие способы запоминания, а лишь дополняет их в необходимых ситуациях. Мнемоника позволяет с помощью обыкновенной памяти запомнить материал такого объема и качества, который не поддается никакому другому способу запоминания. С ее помощью можно прочно запомнить достаточно большие массы несмысловой и, в особенности, упорядоченной информации. Ряды слов, фактов, мыслей и так далее в определенной последовательности, таблицы, схемы, планы, карты, числа, даты, математические таблицы и любую цифровую информацию, иностранные слова, термины, определения, названия. Далее мы поведем разговор в основном о рациональных способах запоминания. Причина одна. Наше пособие предназначено для тех, кто учится в школе, хочет научиться усваивать учебную и научную информацию. Механические и мнемонические способы запоминания здесь малопродуктивны. Глава 5. Законы памяти. Познакомимся с основными законами памяти, на которые мы будем опираться при описании приемов облегчения запоминания, повторения и вспоминания. Многие из этих законов вполне очевидны, но мы пользуемся ими часто неосознанно, интуитивно, а, следовательно, не всегда эффективно. Прежде всего, следует выделить два общих, фундаментальных закона памяти. Общие законы. Франсуа де Ларшфуко принадлежит парадоксальное наблюдение. Почему мы помним все, что случилось с нами, но не помним, сколько раз и кому рассказывали об этом? Действительно, почему? Очевидно, потому что это принципиально различные виды информации. Информация о себе важная. О том, кому мы рассказывали о себе, менее значимое. Отсюда вытекает закон значимости информации. Чем более значима информация для жизнедеятельности человека, тем более она прочно запоминается и легко воспроизводится. По степени значимости информации можно выстроить следующую иерархию ее видов. Сведения об удовлетворении первичных жизненных потребностей в питании, передвижении, основных моторных навыках, передаче информации и так далее. Информация о своей личности. Общеобразовательная информация, связанная с учебой, работой, обыденной жизнью. Если мы начинаем жаловаться на свою память, то в первую очередь имеем в виду трудности с запоминанием информации третьего вида. Без нее человек может прекрасно жить, работать и быть специалистом в своем деле. Это касается общей образованности, знаний об основах наук, мироустройстве, иностранных языков, элементарной эрудиции и так далее. В значительно меньшей степени подвержена забыванию информация второго вида. Это собственные переживания, мысли, ощущения человека. Это то, что представляет ценность и смысл его существования. Творческий труд, увлечение, любовь и дружба – все, что делает человека личностью. Информация первого вида здоровым человеком не забывается практически никогда. Это сведения, позволяющие человеку существовать как биологическому виду, жить вместе с людьми, придерживаться правил человеческого общежития. Прочность запоминания зависит от того, в какой группе, второй или третий, находятся те или иные сведения. И улучшение запоминания часто связано с переходом информации из третьего вида во второй. Понимание закона значимости информации позволяет правильно оценивать многие жизненные и житейские ситуации. В данном пособии мы будем говорить об информации третьего вида, как наиболее подверженной забыванию. Именно на это ориентированы специальные методы, которые будут рассмотрены дальше. С законом значимости информации тесно связан закон деятельности. Чем более полная информация включена в деятельность человека, тем прочнее она запоминается. Другими словами, мы запоминаем мир не потому, что он существует вокруг нас, а потому, что мы взаимодействуем с ним. Каждый ощущает различие между знаниями, полученными в учебной аудитории, и приобретенными в процессе практической деятельности. Долго и неэффективно изучать, например, правила работы с компьютером, теоретически, но запоминание той же информации за реальным компьютером идет значительно быстрее. На этом основаны активные или интенсивные методы обучения. Одно дело, когда мы учим иностранный язык пассивно, сидя за столом сами с собой. Другое, когда занимаемся в группе, включая новую информацию в игру «Живое общение». И совсем иначе происходит обучение, когда мы вынуждены общаться с носителями языка или вообще попадаем в другую языковую среду. Здесь умение быстро накапливать и применять новые знания оказывается более значимым и для жизнедеятельности в целом. Таким образом, настоящая мать учения не повторение, а скорее применение, то есть включение запоминаемой информации в деятельность. Эти два закона – значимости информации и деятельности – наиболее общие законы работы нашей памяти. Их трудно сразу применить на практике, поэтому рассмотрим более частные законы. Они не претендуют на отражение глубинных закономерностей работы памяти, однако с их помощью можно нащупать основные пути укрепления памяти, построение конкретных методов запоминания, повторения и вспоминания. Частные законы. Закон осмысления. Чем глубже осмысление запоминаемой информации, тем лучше, прочнее, легче, подробнее она сохраняется в памяти. Пользоваться этим законом значит максимально приблизить процесс запоминания к процессу мышления. Закон интереса. Информация, вызывающая интерес или любопытство, запоминается легко. Пользоваться этим законом значит найти пути возбуждения интереса при восприятии, а соответственно включении непроизвольного запоминания. Закон объема знаний. Чем больше знаний по определенной теме, тем лучше запоминается все новое по ней. Пользоваться этим законом значит найти способы активизации прошлых знаний в процессе запоминания с целью установления максимально возможного количества связей между новыми и старыми знаниями. Закон готовности к запоминанию или установки на запоминание. Готовность к восприятию определенной информации улучшает запоминание, предвосхищает его результаты и облегчает воспроизведение. Пользоваться этим законом значит найти способы формирования психологической установки на выбор определенной информации, обработку особых алгоритмов запоминания и воспроизведения. Закон усиления первоначального впечатления. Чем более усилено впечатление о запоминаемой информации, чем больше каналов ее восприятия, тем прочнее запоминание. Пользоваться этим законом значит найти методы рационального и эмоционального усиления восприятия, а также увеличения его многоканальности. Закон одновременных впечатлений. Представления, возникающие одновременно при вспоминании, вызывают друг друга. Пользоваться этим законом значит научиться использовать естественные ассоциации при запоминании и вспоминании, а также конструировать облегчающие работу памяти искусственные ассоциативные связи. На действие этого закона опираются многие мнемонические системы. Закон последовательных впечатлений. Представления, возникающие друг за другом, при вспоминании вызывают следующие друг за другом, но не предыдущие. Пользоваться этим законом значит научиться использовать предыдущие впечатления для вспоминания последующих. А нередко достаточно только знания этого закона для организации рационального запоминания, например, при заучивании стихов. Закон ретроактивного торможения. Всякое последующее запоминание и вообще впечатление тормозит, ухудшает предыдущее. Закон проактивного торможения. Запомненная ранее информация тормозит запоминаемую следом за ней. Пользоваться законами торможения значит рационально организовывать последовательность запоминания, а также научиться продлевать продолжительность краткосрочной памяти. Глава 6. Память и внимание. Замечали ли вы за собой? Начинаешь сосредоточенную работу, слушать учителя, читать трудную книгу, и вдруг ловишь себя на том, что думаешь совсем о другом. Без целенаправленного, устойчивого внимания невозможна никакая серьезная работа и запоминание в том числе. Повышенное внимание необходимо на всех этапах работы памяти, но в особенности на первом этапе восприятия. Но вряд ли найдется человек, который мог бы сказать: «Я всегда сосредоточен, всегда в состоянии управлять своим вниманием». Можно ли научиться быть внимательным, научиться искусству сосредоточения? Что же такое внимание? Внимание — особое свойство человеческой психики. Оно не существует самостоятельно вне мышления, восприятия, работы памяти, движения. Вниманием называют избирательную направленность сознания на выполнение определенной работы. Формы проявления внимания многообразны. Оно может быть направлено на работу органов чувств, зрительное, слуховое и тому подобное внимание, на процессы запоминания мышления, на двигательную активность. Принято выделять три типа внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Непроизвольное внимание направляется на новые раздражители, отличающиеся от окружающих нас в данный момент предметов и явлений. Резкий звук, вспышка света, курсив в тексте. Оно не требует специальных волевых усилий. Произвольное внимание — результат сознательно поставленной задачи, намерения. В этом случае внимание направлено не на то, что является новым, выдающимся, а на то, что связано с целенаправленной деятельностью. Такое внимание принимает форму устойчивого волевого контроля над выполняемой работой. Послепроизвольное внимание также носит целенаправленный характер, но не требует при этом специальных волевых усилий. Оно возникает тогда, когда важным в работе становится не только ее результат, как при произвольном, но и сам процесс работы. Имея в виду достаточно конкретные цели, человек увлекается, втягивается в работу, и ее выполнение не сопровождается постоянным самопринуждением. Это самый главный продуктивный вид внимания. Мы будем говорить о том, как повысить эффективность работы в условиях произвольного внимания и, соответственно, памяти, и о способах перехода к послепроизвольному вниманию памяти. Выделяют также свойства или параметры внимания. Концентрация внимания выражается в степени сосредоточенности на объекте. Устойчивость характеризуется длительностью сосредоточенности, умением не отвлекаться в течение определенного периода времени. Объем внимания характеризуется количеством одновременно воспринимаемых объектов. Распределение – способность одновременного выполнения нескольких действий. Переключение – способность менять направленность внимания, переходить от одного вида работы к другому. Наиболее важны для работы памяти параметры концентрации и устойчивости. Поэтому рассмотрим эти и другие параметры в условиях произвольного внимания и перехода к послепроизвольному при выполнении типичных видов умственной работы, связанных с запоминанием, чтение, слушание и других. Глава 7. Умеем ли мы отвлекаться? Необходимости концентрированного внимания всегда сопутствует непреодолимое желание отвлечься. Ведь трудно сочетать любой вид умственной деятельности с постоянными усилиями по поддержанию внимания. Поэтому работа в условиях произвольного внимания оказывается не всегда эффективной. Наиболее глубокая концентрация, сосредоточенность возможна лишь при послепроизвольном внимании. Чтобы перейти от произвольного к послепроизвольному вниманию, необходимо активизировать саму работу. Это можно сделать, используя законы памяти, закон осмысления и интереса. Итак, работая, мы все-таки нередко отвлекаемся. Можно ли избавиться от ненужных отвлечений, научиться работать сосредоточенно? Для этого необходимо узнать некоторые правила сосредоточенной работы. Следует учитывать, что не все отвлечения вредны. Глубокая концентрация внимания сопровождается возбуждением определенных участков коры головного мозга. Однако длительное поддержание возбуждения невозможно, наступает утомление. Поэтому в ряде случаев отвлечения оправданы. Они носят характер разрядки, кратковременного отдыха, усиливающего дальнейшую сосредоточенность. Рекомендуются 5-7-минутные паузы для нескольких физических упражнений, небольшого самомассажа, гимнастики для глаз, музыкальной паузы и так далее. Наибольшие неудобства нам доставляют непреднамеренные отвлечения в процессе самой работы, не связанные с ней посторонние мысли, разглядывание посторонних предметов. Поэтому второе правило – необходимость создания соответствующей характеру работы обстановки. Некоторые люди могут сосредоточенно работать при любых условиях. Однако для большинства очень важны внешние факторы – относительная тишина, порядок на столе, хорошее освещение, удобная поза и так далее. Важна также чисто психологическая готовность работать именно в таких условиях. Поэтому так легко сразу сосредоточиться, например, в библиотеке. Вы лучше других знаете об условиях, в которых вам комфортно работать. Вот и создайте себе эти условия. Нужно учитывать, что сосредоточенность увеличивается действием небольших побочных усилителей. Поэтому психологи и физиологи рекомендуют не стремиться работать в абсолютной тишине. Небольшой звуковой фон, тихая музыка, легкий шум за окном, пение птиц все-таки необходим. Необходимо ориентироваться на наиболее благоприятные для умственной работы периоды в течение дня. Вы сами чувствуете, какое именно время наиболее благоприятно, поэтому планируйте выполнение напряженной умственной работы на это время. Если есть возможность, планируйте ее на утреннее время, чтобы не наслаивалось утомление прошедшего дня. «Утро вечера мудренее», — гласит народная мудрость. Но в процессе умственной работы важна не только степень концентрации внимания, но и возможность ее длительного поддержания. Об этом далее. Глава 8. Умеем ли мы долго не отвлекаться? Способность к длительной концентрации можно тренировать. Целый ряд специальных упражнений предложен йогой, современными системами аутотренинга. Эти упражнения основаны на поддержании длительной концентрации внимания на каком-либо одном объекте, книжной странице, картине на стене, облаке и так далее. Главная задача при этом – обеспечение полного отсутствия всех посторонних мыслей, которые не относятся к рассматриваемому предмету. Упражнение первое. Попробуйте смотреть на кончик своего пальца с концентрацией внимания на нем в течение 3-4 минут подряд. Это далеко не так просто, как кажется. Не пройдет и полминуты, как вы обнаружите, что думаете совсем о другом. Возьмите за правило выполнять подобные упражнения ежедневно. Для облегчения задания стремитесь воздействовать на рассматриваемый предмет. Сосредоточившись, например, на секундной стрелке часов, старайтесь ее остановить. Смотря на голову спички, пытайтесь зажечь ее взглядом и так далее. Упражнение 2. Некоторые психологи рекомендуют широко известное упражнение «Созерцание зеленой точки». Оно заключается в следующем. Из газеты или журнала вырезается страница, равномерно заполненная буквами, то есть без колонок, рисунков, формул. Содержание текста значения не имеет. В центре страницы ставится зеленая точка диаметра 1-2 мм. Ежедневно по 10 минут, лучше перед сном, в течение 2-3 месяцев нужно смотреть в зеленую точку. Главная задача та же – борьба с посторонними мыслями. Можно думать только о точке. Она круглая, она зеленая. В этом мире нет ничего, кроме меня, этой точки и незримой связи, нас соединяющей, и так далее. Смотреть лучше за столом. Поза, как при обычном чтении. Руки на столе, ноги не перекрещены, тело расслаблено. Время контролируется по лежащим рядом часам. Первый раз посмотреть на часы, когда вам покажется, что 10 минут уже прошли. В первые дни на самом деле будет проходить 3-4 минуты. По истечении 10 минут закрыть глаза и сразу лечь спать. Нужно стараться, чтобы страница с зеленой точкой была последним зрительным впечатлением дня. Упражнение 3. Для тренировки слухового внимания нужно ежедневно выделять 10 минут для максимального вслушивания. Обычно во время слушания мы выполняем еще какую-нибудь работу. Постарайтесь максимально внимательно вслушиваться в речь диктора радио, лучше с закрытыми глазами, в речь собеседника, выступление оратора на собрании и так далее. Выполняя подобные упражнения, вы заметите, насколько трудно сосредоточиться на неподвижных, несложных предметах и явлениях. Это происходит потому, что важнейшим условием длительного, устойчивого сосредоточения является изменчивость, подвижность, сложность объекта внимания, требующая активного восприятия. Любая однообразность утомляет. Даже чтение с небольшой постоянной скоростью способствует снижению сосредоточенности. Для тренировки устойчивого внимания полезно читать заведомо неинтересную для вас книгу, ставя при этом перед собой специальную задачу — найти в ней что-либо интересное. Поэтому условия длительной устойчивости внимания те же, что и для обеспечения его концентрации. Главное из них — активность выполняемой работы. Приведем еще два упражнения для тренировки активного внимания. Упражнение 4. Тренируйтесь в зрительном представлении того, как пишутся те или иные слова. Попробуйте вслед за диктором радио, закрытыми глазами, представить, как выглядел бы произносимый текст, будучи напечатанным. Старайтесь успевать за речью. Попробуйте некоторые слова прочитывать наоборот, с последней буквы до первой. Упражнение 5. Сделайте в небольшом листке бумаги прорезь. Высотой в 2 мм, длиной в 3 мм. Возьмите орфографический словарь и, передвигая рамку сверху вниз по столбцам слов, старайтесь фиксировать, узнавать, а не прочитывать, каждое слово, появляющееся в прорези. Эти упражнения, кстати, увеличат и скорость вашего чтения. Глава 9. Каков объем нашего внимания? Следующий параметр внимания — его объем. Этот же параметр является основной характеристикой краткосрочной памяти. Давно замечено, что при кратковременном предъявлении человеку под силу воспринять и запомнить 5, 7, максимум 9 предметов. Это так называемое правило Миллера — 7 плюс-минус 2. Сформулированный американским психологом Миллером в 1945 году, он показал, что объем внимания человека зависит не от количества информации, а от числа блоков, кусков информации, и равно 7 плюс-минус 2. По этому правилу одинаково запоминаются при одновременном восприятии и 7 букв, и 7 слов, и 7 идей. Поэтому код идей, мыслей, образов самый продуктивный и емкий. Между тем, объем внимания можно тренировать. Упражнение. Бросьте взгляд на какой-либо предмет, дом, лицо, интерьер, а затем попытайтесь воспроизвести его в воображении с максимумом деталей. Сравните свои представления с реальным предметом. Везде, где это возможно, тренируйтесь в таком мгновенном схватывании информации и воспроизведении ее по памяти. Витрины, рекламные плакаты, бигборды, группы людей. Скоро вы обнаружите, что научились не только фиксировать внимание на большом количестве подробностей, но и рационально группировать предметы по различным признакам. Глава 10. Можно ли делать несколько дел одновременно? Когда говорят об объеме, обычно подразумевают работу внимания, направленного на зрительное восприятие. Однако если внимание проявляется одновременно в различных формах, направлено на различные виды деятельности, то говорят о распределении внимания. Нас не удивляют возможности наших бабушек одновременно смотреть телевизор и вязать. Способности многих профессиональных машинисток печатать и разговаривать. Однако такое возможно, когда хотя бы один из видов деятельности представляет собой хорошо знакомую, привычную работу, а другая не требует полной сосредоточенности. Большинство видов умственной деятельности, связанных с интенсивной работой памяти, требует почти 100% концентрации внимания. Известно, что очень задумавшийся человек нередко имеет неосмысленное выражение лица, поскольку у него не остается резервов внимания для поддержания у себя выражения задумчивости. На этот факт обращал внимание еще Эйнштейн. Поэтому вряд ли можно верить рассказам об одновременном чтении и письме или слушании и переводе с иностранного языка. Правда, хрестоматийным стал пример Юлия Цезаря, который умел делать одновременно несколько дел. Еще один уникальный пример. Биограф Чернышевского Примаковский писал: «Изумительная работоспособность позволяла ему часто проводить одновременно две работы. Нередко он писал статью для «Современника», одновременно выполняя другое дело, например, диктуя секретарю перевод с немецкого «Всемирной истории» Шиллера. Но кто из нас ставит себя вровень с гениями? Загрузка внимания при других видах работы меньше. При забивании гвоздей, например, 40%, при вождении автомобиля 60%. Печатание на машинке 73%, подсчете денег 80%. Соответственно, в это время возможно выполнение и другой работы. Параметр распределения внимания, тем не менее, тоже поддается тренировке. Упражнение первое. Одновременно пишите разными руками разные слова. Например, левый свое имя, а правый фамилию. Упражнение 2. Считайте вслух от 1 до 20, а одновременно пишите 20, 19, 18 до 1. Упражнение 3. Считайте от 20 до 1, а пишите в порядке возрастания. Это труднее. Упражнение 4. Рисуйте на бумаге или описывайте одной рукой круг по часовой стрелке, другой — против. Когда научитесь делать это плавно, без рывков, усложняйте упражнение. Включите ногу, описывая ею, например, квадрат. Подобные упражнения не являются пустой забавой. Многие из них входят в целые комплексы упражнений так называемой несимметрической гимнастики, культивируемой сегодня во многих странах мира. Упражнения для тренировки параметра распределения внимания способствуют увеличению наших способностей приспособления к смене ритма деятельности. Кроме того, они могут использоваться для облегчения перехода от сна к бодрствованию, снятия эмоциональных перегрузок и так далее. Глава 11. Можем ли мы быстро переходить от одной работы к другой? Тренируя распределение внимания, попробовав, например, одновременно рисовать квадрат и круг, мы могли заметить, что внимание скачет с одного объекта на другой. Здесь в чистом виде наблюдается другой параметр внимания, его переключение. Важность умения быстро переключаться с одной работы на другую, несомненно. Говоря о переключении, следует учитывать, что оно тесно связано с особенностями предстоящей и предыдущей деятельности. Чем глубже концентрация внимания на предыдущей работе, чем более сложной и интересной она была, тем труднее переключить внимание на новый вид деятельности, тем в большей степени сказывается эффект торможения. Разные люди по-разному переходят от одного вида деятельности к другому. Это обусловлено особенностями подвижности нервных процессов у каждого человека. Однако и параметр переключения внимания можно тренировать. Приведем несколько упражнений. Упражнение первое. Читайте попеременно две или три разные книги. 15 секунд одну, 15 секунд другую. Упражнение второе. Читайте так. Страница одной книги, страница из другой. После попеременного чтения составьте планы прочитанного в разных книгах. Параметр переключения можно использовать вообще для определения состояния внимания. Упражнение третье. Попробуйте в течение нескольких дней каждое утро быстро рисовать ряд из прямоугольников. Сложите показатели, количество знаков, нарисованных до первой ошибки, за несколько дней. Результат разделите на количество дней. Это будет ваш средний показатель. Пусть он будет равен 12. Попробуйте сделать это же самое вечером или после интенсивной умственной работы. Ваш показатель будет не более 6-7. Таким образом, готовясь к интенсивной, серьезной работе, можно заранее с помощью параметра переключения узнать, готово ли ваше внимание к этой работе. Мы рассмотрели основные параметры вашего внимания. Следите за тем, как работают эти параметры. Наше внимание также требует к себе внимания. От умения организовать его работу зависит эффективность многих видов деятельности, связанных с запоминанием. Уделите вашему вниманию 5-10 минут в день, и результаты не замедлят сказаться. Глава 12. Рациональный способ запоминания. Если бы кто-нибудь спросил меня, какое лучшее искусство запоминания, то я бы сказал упражнение и труд, много учить, много размышлять. Марк Фабий Квантилиан.